это 16 текст из 6 главы Бхагавад-гиты. Он звучит так. Натьяшнатасту йобасти на чикантанам ашнитаха начати свапна шиосья джаграто наева чарджуна. Переводится так. У Арджуна человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамминам тасмай шри гуре намаха. Шри читанья манобхиштам схапитам инапхутале своям рупа кадамахаям дадати свападантикам. Ванчакалпата рупишча крипа синхубя элача патитанам паванипхё вешнепхё намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишна Падая Кришна Пишхая Кутали Шамати Интрадюмна Свами. Нам Прабхупад Притасая Жуна Тетрада Муртея Бхакская Кришвитена Расимхи Наракста. Ну, так в этом стихе делается особый акцент на двух элементах йоги, на питании и отдыхе. Это значит, что от них очень многое, что зависит в нашем развитии. А раз зависит многое, значит, и относиться к этим аспектам йоги надо крайне осторожно, понимая, что в этом мире есть точки, через которые можно многое поменять, как в лучшую сторону, так и в худшую сторону. Есть точки, в общем-то, силы, некоторый рычаг. Вроде бы ничего сложного, рычаг, просто палка. Но если правильно расположить точку приложения усилий, можно многое поменять. И точно так же в йоге тоже есть особые точки. Это понимание точек, через которые можно что-то менять в своей жизни. И в Бхагавад-гите перечисляются все эти точки воздействия, не так уж их и много, тут даются две. И самое главное, что мы должны понять, это то, что в этих вопросах наша проповедь, наше общение с другими людьми должно быть очень разумным. Проповедь должна быть в этом плане очень практичной, продуманной, а значит, учитывающей реальные возможности и миропонимание того человека, с которым мы разговариваем, который в данный момент находится перед нами. Очень тонкие вопросы, такие скользкие вопросы. Фактически это основные вопросы, которые беспокоят современного человека. Не так просто ими занимается йога. Это основные вопросы беспокойств. Что он будет есть и как он будет отдыхать. В общем-то, два основных вопроса. Фактически больше ничего не беспокоит. Вот два основных момента. Уже все остальное как-то с этим связано. Уже где взять деньги на еду и отдых, это уже вопрос вторичный. В этом принцип. Если в этих вопросах возникает какое-то напряжение, если появляется опасность, что нечего будет есть, или отдыхать будет некогда, тогда, естественно, возникают эмоции страха и подозрительности. Это очень подозрительное место, где нечего есть и никак невозможно отдохнуть. Что это за место такое? Представьте, вас куда-то приглашают, говорят, приезжайте к нам на недельку, только есть будет нечего и отдохнуть не получится. Приходите к нам в общество сознания Кришны, только есть у нас нельзя и отдыха никакого. Приходите к нам на воскресную программу, только еды не будет и будем трудиться. Все воскресенье, 24 часа, без перерыва. Жизнь человека основана на общении, а общение основано на совместном питании, на совместном отдыхе. Поэтому это, кстати, важнейший аспект совместимости. Хотите понять, подходит вам какой-то человек или нет, посмотрите, как он ест и отдыхает. И все будет понятно. Если вас устраивает, как этот человек ест, Если вас устраивает, каким способом он отдыхает, этот человек нам подходит. Мы совместим. Вместе можем покушать, вместе можем отдохнуть. Совместимость. Что еще делать? Работать вместе могут все. Это не аспект совместимости. Это уже аскеза. Работать вместе. Никто никого не спрашивает, с кем он прямо хочет работать. Сказали, иди туда работать, идешь туда работать. Никого не волнует. Никакого продавца не спрашивают, нравится ему покупатель или нет. Пришел покупатель, продавай. В принципе, покупателю тоже трудно выбирать себе продавцов. Все это вещи не связанные с совместимостью. А вот совместная еда, совместный отдых, это то, что мы можем действительно менять. Виды изменять. Одним словом, если человек знает, что еды и отдыха будет много, он расслабляется. Расслабляется, готов погружаться в философию. Готов думать на самые сложные темы. Если ему говорят, что через 2 часа будет хороший обед, он готов думать на самые сложные темы. Сложнейшие темы готов обсуждать. Но если ему говорят, что еды не будет, то можете разговаривать сколько хотите. Он начинает думать об ужине, а не о философии. То есть если еды нет, человек думает о еде. Если еда есть, человек думает о философии. Ну, примерно такая, в общем-то, схема. Поэтому йога предупреждает, что нельзя особенно голодать, нельзя переедать, потому что, в общем-то, это равноценные вещи. Голод и переедание равноценны между собой, так как нарушают спокойствие. Процесс не остановился. Ну, это наша аскеза сегодня, я чувствую. Я уже понял, что есть дни аскез, вот это сегодня наша аскеза ведическая. В этом принцип, что если с едой и отдыхом проблемы, никакой философии человека так просто не успокоишь, не переубедишь, ничего ему не объяснишь. Поэтому что чаще всего спрашивают люди, например, когда речь заходит о вегетарианстве? Они именно это спрашивают, а что я буду есть теперь? И как я вообще буду отдыхать теперь? Что я буду есть, и как я буду отдыхать? А что дает ваша духовность? Что я конкретно буду есть теперь, и как я буду отдыхать? Именно об этом люди спрашивают. И если мы не можем говорить на эти темы с людьми, значит, люди не будут привлекаться тем, что мы несем. Они просто не будут привлекаться. Потому что им становится страшно. Непонятно, что есть, непонятно, как отдыхать. Это страшно. Надо же как-то время проводить. Человек, в общем-то, для чего человек работает? Чтобы поесть и отдохнуть. В общем-то, у большинства нет другой причины. Прямо мало кто прямо какой-то ради философской идеи какой-то трудится. Это по пальцам можно найти, пересчитать. Посмотрите вечером, как все бегут с работы. Они сбегают. Из тюрьмы, наверное, с более добрым лицом сбегают, чем люди современной работы. Идут домой. Страшная картина. Это проблема, то есть вот эти всевозможные вертушки, там в метро все эти заградители, какие-то преграды, они постоянно ломаются, потому что люди их просто сносят на своем пути. Это проблема, человек хочет домой, он хочет поесть и отдохнуть. И люди ищут это, то есть они ищут место, где можно поесть и отдохнуть. И Хари Кришна хорошее место. Все в этом убедились, да? Здесь можно поесть и отдохнуть. Это факт. Это факт. Причем это качественный отдых. Пляски до упаду. Еда. До победного конца, скажем так. Все следят за ведром раздатчика. Как оно далеко? И хватит ли до меня? И что сейчас? И последнее ли это ведро? И тут, то есть, в общем-то, мышление ведрами, да, заметили? И это позитивно. До сознания Кришны я не представлял, что мыслить можно ведрами. А есть еще ведро? Может, это грубо, конечно, все звучит, но это как-то успокаивает. И в Ведах описывается, что процветание в действительности – это пища. Если человек не думает о еде, он процветает. Это уровень процветания. Это уровень процветания. Если у него есть деньги, но он думает о еде, это не процветание. Еда – это процветание. Но еда – это благочестие. Оно приходит из прошлой жизни. Дается как вознаграждение. Отдых. И, в общем-то, весь вопрос, насколько можно в действительности получить благо от того, что происходит. Йога дает возможность получить благо. Йога дает возможность получить благо от еды. Йога дает возможность получить благо от отдыха. Соответственно, от всего остального тоже. Просто сегодня эти два аспекта разбираются. Просто эти два. Поэтому рецепт общения с людьми в этом направлении очень прост. Или мы действительно понимаем, как здорово устроено вегетарианское питание, духовное, ведическое, и как здорово здесь можно отдохнуть в действительности на все 100%, и мы можем это в действительности объяснить. Или лучше вообще не говорить на эти две темы, так будет спокойнее. Спокойнее для всех. Не можешь объяснить, не объясняй. Но человека эти две вещи волнуют. И говорится о том, что есть слишком много, значит, есть больше, чем нужно для того, чтобы поддерживать свое тело. Да? Это значит, что еда должна соответствовать реальному физическому состоянию человека. Его конституции, его степени усталости. И эти характеристики индивидуальны по своей природе. А значит, нельзя сравнивать свои возможностями с возможностями других людей. Один может съесть 50 блинов за один раз. Другому 5 будет достаточно. Всех своих возможностей. Кто-то умрет на каком-то блине. Не каждый способен выдержать. Люди умирают иногда от еды. И от отдыха, кстати, тоже. Поэтому аккуратней. Вот. А любой перебор, от него можно умереть. То есть это фактически смертельно опасен перебор. Это так и недобор тоже. Если долго не есть и не отдыхает, человек умирает. Но если слишком много съесть и слишком серьезно отдохнуть, человек также умирает. К сожалению, ничего поделать невозможно. Но принцип в том, что каждый ест в меру своих возможностей, и эти возможности постоянно видоизменяются. И йога требует разума, чтобы каждый раз оценить, сколько в данный конкретный момент надо принять пищи. Учитывая и вот все то, что я перечислил, и через какое время будет следующий прием. Одно дело, что я знаю, что вечером приду домой, и меня ждет ужин. Другое дело, что я знаю, что домой приду, а там ничего нет. И поем только завтра. Вообще другая совсем ситуация. Нужно учитывать нагрузку, которая передо мной, которая предстоит. Интересно, где я недавно смотрел соревнования, там, а привлекла меня одна ситуация. По-моему, пловцы, они были куда-то далеко и упорно. И их по ходу дела кашей кормили. То есть они плыли, им там чуть ли там, ну, не тарелку в воду давали, они по ходу дела кушали, плыли дальше. То есть процесс такой, то есть как-то раньше я это не замечал, как это все происходит. Теперь это уже никто не стесняется поесть во время спортивных соревнований. Может только что боксеры еще не едят между раундами. Но дорогие спортсмены уже едят. То есть уже не до эмоций. Уж слишком дорого стоит золотая медаль. Поэтому можно и публично поесть. Все приличия уже стерты. Вообще как-то так некрасиво, конечно, есть на людях. Ну ладно, бог с ним. То есть сам принцип, что человек должен рассчитать, что впереди какое-то количество усилий, и он должен как-то в действительности подзарядиться. Поэтому два человека могут вместе сидеть, один кушает чуть-чуть, потому что он утром, его там жена накормила, и вечером ждет та же жена с такой же большой кастрюлей. А другой живет где-нибудь в общежитии, и кастрюля его не ждет, и вообще там кастрюли нет. А если она есть, то весь этаж приходит посмотреть, что готовят. И через сколько будет готово. Поэтому он наедается. Вперед раньше вообще на воскресные пиры 90%, там 80 студентов приходило. Я не знаю, как сейчас. Но раньше все студенты приходили. Это было очень модно сходить в Харе Кришна. Сейчас как-то легче стали жить студенты. Сейчас к институту не подъедешь, то есть все машинами заставлено. Если вы помните, как раньше учили студенты, то есть была немножко другая ситуация, это был реально, то есть такой йог, получающий там 36 рублей в месяц, да, или какая там была стипендия, 36 рублей, да, или как-то, ну, что-то такое, 40, да, что-то такое, какие-то. Ну, то есть, да, и он должен был сам там себе купить какие-то там учебники, там, им это обычно где-то родители были борзные, где у родителей тоже денег не было, они присылали какую-то посылку, я помню, раз в месяц посылку не доносили даже до общежития. Ее съедали на почте, я помню. Потом все болели. Но съедали на почте. Потому что а принести посылку в общежитие, это было верх глупости. Потому что старшекурсники, так сказать, это были такие дембеля. То есть, так как у меня было какое-то студенчество, я был немножко связан с общежитиями. В армии мне уже не было трудно. Я не понял, в принципе, в чем разница. Схема та же, но еды нет, все время бьют, все, схема отработана. А сейчас все попроще, конечно, у каждого студента машина. Образование столько стоит, что даже нет вариантов бедному человеку поступить куда-то. То есть настолько мало там бюджетных мест, что в общем-то, учатся богатые люди. А раз он богатый, значит он уже не учится. Немножко все изменилось, но вот сам принцип, что два человека рядом сидят, у них может быть абсолютно разная ситуация в жизни. Абсолютно разная, поэтому никогда нельзя обвинять человека, говорит, вот, что жрешь как голодный. Он может действительно жрет как голодный, что такого? Что такого? Просто может ты давно не голодал, но не жуется, когда голодный. Трудно следовать этой юридической рекомендации 36 раз пережевывать каждый кусочек пищи, когда реальный голод. Хочется просто проглотить и все, оно как-то само проглатывается. То есть нельзя оценивать ситуацию другого человека, это неверно. И в еде, и в отдыхе нельзя оценивать ситуацию другого человека. Одни так отдыхают, другие как могут, так и отдыхают. Не научили. Нельзя оценивать, просто говорить, человек пошел, напился, у свинья. Он не знает, как по-другому отдохнуть. Я полжизни тоже так отдыхал, я не знал другого способа. Я искренне верил, что это единственный способ, что нужно купить что-то выпить и пойти на дискотеку плясать до упада. Я искренне не знал другого способа, не мог представить. То есть ровно 100% людей вокруг меня не были йогами. Ни одного йога никогда не было, ну, в моем окружении. То есть все свое детство, первые 20 лет, я думал, что это реальный способ нормально отдохнуть, причем отдыхалось нормально. То есть я видел, что нормально отдыхается, и действительно отдыхаю. Это был какой-то отдых. Нельзя обвинять другого человека, что он каким-то образом отдыхает. Но так как никто не объяснил ему, и он не получил этого опыта другого вида отдыха. Он его не получил, у него нет опыта. Нет опыта, нет выбора. Как можно говорить о человеке, что вот, как ты негодяй? Почему ты отдыхаешь таким образом? Это неправильное обвинение. Обвинять можно того, у кого есть реальный опыт, этот опыт прочувствован. И вот тут нужно обвинение, потому что обвинение отрезвляет. Если у меня есть, например, реальный опыт духовного отдыха, я вдруг не с того иду и покупаю водку, но все вправе меня обвинить, сказать, Патита Павловна, ты что, сдурел? Иди на киртан, почему ты пьешь водку? Все имеют право мне это сказать. Почему? Потому что это меня отрезвит. Я скажу, что-то действительно я что-то неправильно как-то отдыхаю. Но если у меня нет такого опыта, никто не имеет права мне это сказать в обвинительном тоне, никто. Мне имеют право посочувствовать. Мне имеют право посопереживать. Имеют право проявить милосердие, попроповедовать, да, но не обвинять. В чем обвинять? В чем обвинять? Выбора нет. Выбора нет. Причем одного выбора мало. То, что мы кому-то рассказали, что есть там киртан, просад, духовная жизнь, этого мало. Человеку необходима ачара, пример. Если человек не получил пример и не попробовал реально, не ощутил вкус, его опять-таки нельзя обвинять. нельзя обвинять. Почему? Нет выбора. У него ключ только вот одной двери. И он не ломится в другую, хороший человек. Он не пытается отдыхать чужим способом. Он, в конце концов, следует путем Бхагавадгиты. Понимаете? Кришна говорит, так сказать, лучше хорошо своим способом отдыхать, чем плохо другим. В конце концов. И он не знает другого. Поэтому Кришна говорит, каждый идет моим путем, просто еще не знает этого. Поэтому человек искренне делает то, как он может, и он старается это делать как можно лучше. Никто не хочет плохо отдыхать, все хотят хорошо отдохнуть в этом месте. Ну, просто плохо получается в конце. Знаете, у нас тоже не всегда хорошо получаются хорошие вещи. Если бы у духовных людей хорошо получались духовные дела, можно было бы их поставить в пример. Духовные дела тоже нехорошо получаются. Мы не можем поставить свою деятельность в пример материалистам. Материалисты сейчас придут, если вот мы это ставим, что мы однозначно правильные действия, у нас все хорошо заканчивается, мы тут же у нас будет бледное лицо. Тут же будет бледное лицо. Потом, где наши успешные проекты? Нет наших успешных проектов. Мы хотим, чтобы они были. Иногда что-то получается. Но мы также не можем говорить, что вот у вас ничего не получается, потому что вы материалисты, у вас будет все хуже. Мы тоже, так сказать, не пример. Мы тоже не пример. Это неправильное обвинение. Неправильное обвинение. Это материалистичное обвинение. Это мы еще не разобрались, где мы находимся. Мы пытаемся материалистично подойти к духовной организации. От духовной организации нельзя ждать материальных результатов. Это не так, что я был неуспешный материалист, так сказать, с материальными идеями, а теперь я изучил Бхагавадгиту, и я стану успешным материалистом. Я не стану успешным материалистом. Скорее всего, может вообще ничего не измениться. Скорее всего, может еще и добавиться чего-то. И еще неизвестно, что добавится. Это не так, что мы станем напитаться духовной пищей, и мы вылечимся и станем здоровыми. Это не так, еще добавится пару болезней. И они придут. Потому что все болеют и умирают. И духовные люди, и недуховные люди. У всех все хорошо начинается, плохо заканчивается. Этот мир определяется как место, где все заканчивается до наоборот, чем ожидалось. Я тоже сегодня другого ожидал от лекции. Немножко не так. Ну что делать? Я знаю этот закон. Я знаю этот закон. И он работает. И так будет везде. Что, чтобы мы в материальном мире что-то устраивали, тут тот же самый закон. Понимаете? До наоборот может заканчиваться план. До наоборот. И тут тот же самый закон. Как там, что бы ты ни делал, к тебе придут болезни и смерть. Так и тут, что бы ты ни делал, к тебе придут болезни и смерть. Не нужно ждать материальных результатов от духовной организации. Духовная организация, у нее только одна задача. Сделать душу ближе к Богу. Душа здесь, Бог здесь. Между ними 10 сантиметров. Вот этот процесс внутри происходит. Вовне ничего не меняется. Ничего. Все идет по нужному плану. Этот план уже давно записан на руке, можете прочитать. А кто не может, лучше не читайте, а то станет плохо, вы не сможете спокойно жить. Лучше не знать свою судьбу. Кто хочет узнать свою судьбу, я вам прямо сейчас могу сказать. Хотите? Вы состаритесь, заболеете, умрете. Просто кто-то думает, что это не так еще. Вот все астрологи. Вы все астрологи. Вы видите будущее. И ваша предсказательность 100%.
Но есть люди, которые доживали до 100 лет и не болели.
Как это не болели? Они не ходили на УЗИ. Пусть сходят. Врачи вам расскажут.
Есть там в Китае люди, которые ушу занимаются, они долго довольно-таки живут, и как бы, ну, классика там пела раз и прочее. И дальше сознание развивается.
И что?
Да, есть там.
И что? Ну, пластичный старичок?
Да, не болеют.
Не болеют.
Но умирать-то не
болеют. Не болеют.
А духовная жизнь для чего?
Нет.
Для спокойствия?
Нет.
Для спокойствия?
А? Вообще не, даже не для спокойствия. Вообще ничего материального духовная жизнь не дает. Я сейчас кого-то разочарую, но вы находитесь в храме, не на публичной лекции в городе. Поэтому сегодня я скажу правду. ничего материального духовная жизнь не дает. Не забирают болезни, не дают денег, не продлевают жизнь ни на одну секунду. Ни на одну секунду. Не дает хороших мужей, не дает хорошую работу. Ничего не дает. В материальном плане ничего. Это не задача духовной жизни. Для этого нужно идти в общественную организацию, а желательно идти наняться к хорошему, богатому директору. Вот это его задача. Это называется соцобеспечение. Соцпакет. Соцпакет дают хорошие государственные или действительно богатые организации. Езжайте куда-нибудь в Израиль, в Канаду, в какие-нибудь в Швецию, там, в Швейцарию. В страны, где хороший соцпакет, там о вас позаботятся. То есть это не это задача общественных организаций, государственных организаций, каких-то бизнесменов. Это называется соцпакет. К духовному развитию это никакого отношения не имеет. Духовное развитие – это реальное приближение к Богу. Если я хочу идти к Богу, духовная жизнь для меня. Если я хочу чего-нибудь другого, я разочаруюсь и все равно уйду. Я все равно уйду, потому что я ищу не Бога. Я ищу здоровье, денег, там, мужа, жену, еще чего-то. А этого здесь нет. Потому что это не наша задача. Более того, еще немножко разочарую. Даже в тех местах, которые обещают большой соцпакет, они не могут изменить вашу карму. А значит, все равно вы должны испытать то, что должны испытать. Поэтому Бхагавад-гита грустно заявляет. То, что должно прийти, обязательно придет. А то, что вы не должны получить, вы никаким образом не получите. Поэтому человек должен научиться принимать свою карму достойно. Оно пришло ко мне, я готов это принять таким, каково оно есть. Любое состояние здоровья, какое есть, любое состояние процветания, какое есть, любую семью, которая мне дана, это называется моя прарабха карма. То, что я должен научиться принимать, называется смирение человека. Смирение человека. Это сделает меня спокойным. Вот это спокойствие даст мне возможность сосредоточиться на духовной жизни. А вот духовная жизнь, это уже и есть то, чем мы занимаемся. Как раз в духовных организациях. Духовное движение. Вот о чем говорит йога. Йога говорит, относись спокойно и регулируемо к своей внешней деятельности, к своей материальной жизни. Навать свое питание, да? Не ешь слишком много, не ешь слишком мало. Навать свой отдых, не отдыхая слишком мало и слишком много. То есть успокойся, оцени свои силы, оцени свои силы и сосредоточься на духовном росте. Потому что бы ты ни делал в материальном плане, оно не стоит ничего. Оно в одну секунду будет уничтожено. Никто не получил никакого блага от материальных достижений. Потому что благо – это то, что можно сохранить. Никто не может ничего сохранить. Никто ничего не сохранил. Именно этого боится человек. Именно от этого депрессия у современного человека. Именно от этого современный человек пьет, употребляет наркотики. Именно поэтому современный человек боится говорить даже на эти темы. Ничего сохранить невозможно. Сохранить невозможно. То есть оно не сохраняется. Оно все уничтожается. В этом эффект материи. Она временна по своей природе. Какие бы усилия мы ни прилагали, чтобы что-то получить, теряется в одну секунду. Просто в одну секунду. Огромное количество усилий, чтобы что-то получить, теряется в одну секунду. Даже самые дорогие вещи. Самые дорогие вещи. Дорогие вещи. Очень дорогие. Все что угодно. Человек мог накапливать имущество, в одну секунду все может сгореть, потеряться. Человек мог на что угодно рассчитывать, все пропадает. И он должен постоянно с этим сталкиваться, это и есть материальные страдания. Что такое материальные страдания? Огромные усилия, чтобы что-то получить, и моментальное исчезновение. Ничего не нужно сделать, чтобы это сохранить. Просто уничтожается. Поэтому человек смиренный, он спокойно относится к этому. То есть он прикладывает усилия для своего поддержания, что-то приходит. И он не привязывается к этому сильно. Он понимает, в любой момент это может уйти. Поэтому, ну, когда оно уходит, он также спокоен. Он понимает, вот, как интересно. Ушло сейчас. Я думал, через год. Оно ушло сейчас. Знаете, чем чревато кали-юга? Кали-юга очень тяжела. Говорится, одно из самых болезненных явлений в Кали-юге, то, что дети умирают раньше родителей. Это очень болезненная ситуация. Это самое страшное, как и очень болезненная ситуация. Потому что многие, это огромное желание всех родителей, огромное желание. И вот так страшно все это терять. Но это вообще синдром нашего времени. Мы живем в это время. Мы должны быть спокойны в этом отношении. Не все от нас зависит. И мы не можем ничего изменить. Во внешнем плане мы не можем ничего изменить, есть этот механизм. Есть механизм гун, есть механизм кармы. Он работает, описан, мы можем быть смиренны в этом механизме. Как ситуация, например, дождь пошел или похолодало, что я могу сделать? Я могу вести себя двумя способами. Я могу смиренно взять зонтик и потеплее одеться. Я могу вести себя вторым способом. Я могу разгневаться, напиться, выстрелить из ружья в небо. Что я могу сделать? Два варианта. От этого как-то погода изменится? От того и другого варианта. Никак. Каким способом лучше себя вести? Смиренно. Во всяком случае, мне будет спокойнее. Во всяком случае, я сохраню немного как-то свой имидж, свое здоровье. Это принцип. Поэтому расчеты то есть не помогает, да, никакие увещевания, то есть строй это будет да, всю мою лекцию. Да, просто мне достаточно трудно громко говорить. Я не очень хорошо себя чувствую, поэтому для меня это трудно. И то есть принцип в том, что мы должны найти вот этот баланс и стараться держаться баланса так, чтобы не выходить из себя, когда что-то ломается в нашей жизни. Вот, значит, нужно...
Как это прийти,
да? Я объясню. Принцип в том, что мы рассчитываем на что-то. Мы рассчитываем на что-то, кроме развития своих духовных качеств. И когда мы рассчитываем на что-то, кроме развития своих качеств, мы обязательно будем разочарованы. Вот это называется жадность. К сожалению. То есть жадность, когда я рассчитываю на то, что прилагая свои великие, очень значительные и продуманные усилия, я обязательно должен получить достойный результат. Это значит, что мое эго требует исключительного к себе отношения. Что карма должна плюнуть на все мое прошлое, на все мои поступки. Понимаете? Что Бог должен поменять свои законы ради меня и вознаградить меня, понимаете? Со всеми почестями, очень достойно и радостно. Бог не будет менять ради нас свои законы. Он не меняет свои законы ради нас. Даже когда человек встает на путь духовного развития, как астролог вам скажу, его, в общем-то, астрологические данные остаются теми же. То есть он примерно по тем же периодам живет. И те же события в его жизни происходят. Их качество немного меняется, да? Качество меняется. Но примерно одни и те же события происходят в жизни человека. То есть законы те же самые, потому что по этим законам мир устроен. Невозможно какую-то часть законов изменить, остальные оставить. Поэтому Бог говорит очень простые вещи. Он говорит, не для меня особенно, так сказать, возлюбленного сына-то. Я всех одинаково люблю. Поэтому я не могу пойти на исключение ради кого-то одного. Не могу пойти. Чем мы так исключительны? Чем я лучше других? Чем я лучше других? Ну, то есть другие святые болели, я, значит, не должен болеть или что? Ну, то есть посмотрите, как трудно было всем. Ну, то есть и все проходили испытания. Какое испытание? Все показывали примеры, вот именно умение держать себя в руках в любых жизненных ситуациях. А я такой исключительный, что я не должен проходить все эти испытания. Кто ты такой? Папенькин сынок? Ты что, сын Медведева или кто-то? Что в тебе так? Да, я сын Бога, но другие тоже мои сыновья. Представьте себе институт, где все сыновья Медведева. И каждый требует себе исключительности. А поэтому люди богатых родителей, они вместе учатся в богатых школах. И там все богатые дети. И там тоже невозможно, видите, ничего предъявить. Потому что все такие же богатые. Он не может просто поднять руку и сказать, у меня папа министр. А они, все остальные дети тоже руки подымут, скажут, мы тоже, у нас тоже у всех папа министр. И также мы не имеем права требовать себе исключительности. Я сын Бога. Они тоже все сыновья Бога. Понимаете? Они тоже все. 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 Таракан, сын Бога. Понимаете? Там тоже душа, она тоже сын Бога. Тоже. И таракан живет по законам кармы, и мы живем по законам кармы. Понимаете? И не имеем права требовать тебя. Таракана может кто-нибудь раздавить, и нас может кто-нибудь раздавить. Давили таракан?
Конечно.
Правда, их давно уже нет.
Таракан?
Еще
кто-нибудь? Сколько можно давиться? Ушли. Не каждого таракана раздавишь, я вам сразу скажу. Нам просто повезло, наших тараканов можно раздавить. Калькутского таракана.
Калькутского.
Так просто не раздавишь. Он будет отбиваться, откусываться, рычать, звать друзей на помощь. Женщины обычно падают в обморок первый раз, увидев тень, пробежавшую по стене от калькутского таракана. Да. Мы грубо относились к другим детям Бога, мы лишали их жизни. Мы плохо себя вели. Поэтому нельзя рассчитывать, что мы не получим часть того, что мы заслужили. Что-то не получим, факт. Что-то не получим, что-то, так сказать, амнистируется, да. Но за что-то надо будет ответить. За что-то надо будет ответить. И мы должны это принять честно. Мы нечисты перед Богом. Никто не может сказать, я чистый лист, вот я, вот, то есть, последний из той жизни. Я пил только черинамриту. Все, да. На свои очки я изнутри приклеиваю изображение Кришны. И ходил, больше ничего не видел. Я ни разу не смотрел программу «Время». Да, и ни разу не открыл ни одну газету. И даже не знаю, кто такие женщины. Женщины? Кто такие женщины? Такие люди бывают, это исключение. Как его звали? Брамачарья. Да, Риши Ашринги. Вот он не знал, кто такие женщины. И он, когда увидел мужчин, сказал, что у вас так грудь опухла, вы что, больны? И женщины поняли, вот это мужчина, вот это мечта, а вот это муж. Да, но это исключение. Это исключение. Нет, мы понагрешили, конечно, какую-то часть времени. Поэтому нельзя рассчитывать, что нам дадут полностью оправдательный приговор, а другим нет. Посмотрите, другие люди также получают какие-то реакции. Они тоже занимаются преданным служением. Святые люди, посмотрите, болеют. Ну, что-то нужно пройти. Понимаете? Это не Бог дает, это не от Бога проблема, это мы себе испортили жизнь. Бог нам ничего не портил. Понимаете? Бог не посылает наказание. Куда Бог смотрит? Да Бог смотрит и плачет на то, что мы делаем. Как врач? Что может сделать врач? Если пациент не следует рекомендациям. Сколько врачей сказало, что брось курить и пить? И что они бросили эти люди? Далеко не все. Далеко не все. И что может сделать врач? Он не может их заставить. Он не может бить пациентов, говорить, не пей, не кури, не пей, не кури. Он может просто сказать, не пей, хуже будет. Если пациент пьет, врач просто сопереживает. Говорит, ну, несчастный, ты же все равно ко мне придешь, и тебе будет только уже плохо. Так же и Бог нам тысячу раз говорил все это. Мы все это тысячу раз слышали. Все эти заповеди, все тысячу раз сказано, все тысячу раз. Но мы сами это делаем, и что делает Бог? Он просто плачет, говорит, ну, ты все равно ко мне придешь. Только весь вопрос как, на полусогнутых или как? Ты все равно же придешь, некому-то идти больше в этом мире. В этом мире-то обратиться больше некому, только Бог есть, дьявола даже нет. У христиан хоть выбор какой-то есть. А у нас только Бог. Только Бог. Все, Бог. Нету противника Бога. Нет. Нет равноценного противника. Нет. У Бога не может быть равноценного противника, иначе это не Бог. Поэтому все равно к Богу, не к кому больше. Поэтому если даже человек думает, что дьявол всех сильнее, на самом деле это Бог. Он просто так пытается себе Бога представить. Тот, кто всех сильнее, это есть Бог. Это просто игры. Игры современных философий. Но принципы это. И когда вот мы ожидаем исключительного к себе отношения, вот тогда мы разочарованы в результате того, что к нам приходит. Вот тогда приходит разочарованность. Вот тогда я недоволен ситуацией. Вот тогда мне не нравится, чем все закончилось. Вот. Если я в действительности смиренен, если я ожидаю только одного, что моя душа станет ближе к Богу, она станет ближе к Богу. Мы это будем реально чувствовать. Духовная практика действует. Ей занимаются самые уважаемые люди. Просто подумайте, самые уважаемые люди, которые у вас есть в вашей жизни, они занимаются именно этим. Меня научили этой системе, как в трудные времена правильно думать. Меня научили. Сказали, если тебе будет трудно, думай о том, что все люди, которых ты уважаешь, они занимаются именно этим. Поэтому верь в это. Продолжай этот процесс. Я подумал, действительно, всех людей, которых я по-настоящему уважаю, они повторяют Хари Кришну. Почему я должен заниматься чем-то другим? Если такие уважаемые люди этим занимаются. Ладно, я дурак, я могу чем угодно заниматься. Я действительно, что так? Какое мое образование? Что я? Что я себе представляю? Ничего. Что? Но уважаемые люди, они занимаются этим. Я должен просто делать то, что делают они. Какой еще вариант? Нужно посмотреть на то, что делают уважаемые люди. И, конечно, каждый разных людей уважает. Но вот тех людей, которых я уважаю, они все повторяют Хари Кришну. И это хороший признак вообще. Время от времени стоит так пересмотреть, кого я вообще уважаю. Если все, кого я уважаю, занимаются духовной жизнью, это хороший признак. Это значит, что в жизни что-то поменялось. Если все уважаемые мной люди не занимаются духовной жизнью, это подозрительно. Это подозрительно. Это принцип. Питание, да? Мы немножко отошли, я сейчас немножко вернусь. И главное, в принципе, вот мы часто говорим о вегетарианстве, в действительности мы занимаемся вегетарианством. Главное не вегетарианство, а главное желание человека освещать все, что к нему приходит. Главное желание человека удухотворять материю. Дело вообще не вегетарианство. Да, вегетарианская пища наилучшим образом подходит для питания. Она простая, чистая, легкая. Находится в высших вибрациях, материи, гуне благости. Однако, если она не освящена, она ничем не отличается от пищи не вегетарианской. Ничем. Вообще ничем не отличается. В действительности, фактически нет никакой разницы, вегетариан человек или нет. Тоже, может быть, огорчу, но нет никакой разницы, вегетарианец он или не вегетарианец. С вегетарианцем иногда возникает даже больше проблем, чем с невегетарианцем, так как его гордость свою, вот этой какой-то исключительностью, мешает ему уважительно воспринимать других людей. Много сейчас вегетарианцев развелось, но далеко не все они следуют духовной жизни. Человек, принимающий неосвященную пищу, какой бы она ни была, все равно будет страдать за свои грехи. Так описывает Бхагавад-гита. Все равно будет страдать. Карма не отпустит его из своих рук. Даже если это вегетарианская пища. Карма не отпустит. Так как по законам кармы такая пища не считается чистой. Не считается. Это есть йога. Йога – связь. Нужно все связать. Все одухотворить. Йога – это одухотворение. Поэтому мы не вегетарианское. Мы не вегетарианское общество, действительно. Мы одухотворяющее общество. Поэтому к нам попадает пища, мы ее одухотворяем. Мы ее одухотворяем. Мы не вегетарианское общество. Вегетарианство это, в общем-то, материальное движение. Материалистичное движение. Материалистичное. Мы одухотворяем пищу. В этом идея. И этот момент надо учитывать во время объяснения философии питания другим людям. Главный аспект ведической кулинарии состоит не в том, например, там, по какому рецепту приготовить рис. Вовсе нет. а в том, как из риса смерти сделать рис жизни. Как из риса смерти сделать рис жизни. Если рис не освящен, каким бы замечательным способом вы его не приготовили, хоть шафран в него добавьте. Знаете, рис с шафраном кушали? Божественный рис. Рис с шафраном, говорится. Такую, рис с шафраном на райских планетах едят. Божественный рис. Все равно он несет в себе качество материи. Значит, что? Болезнь и смерть. Все, это смертельный рис. Это яд. Это смертельный яд. Причем человек будет умирать в муках. Смертельно. Карму несет в себе. В каждой рисинке какая-то карма. В каждой рисинке. Особенно в зерновых. В каждой рисинке может быть убийство. В каждой рисинке. Какая-то карма. Тяжелая вещь. Если же рис освящен, осветить, он принимает форму антиматерии. Возвышенную духовную форму, значит, несет в себе все ее качества. Вечное знание блаженства. То есть способствует приближению души к Богу. Приближает душу к Богу. Приближает. Сокращает эту дистанцию. Чем больше такого риса съела, тем душа ближе к Богу. Простой процесс, но реально действует. Простой процесс, реально действует. В этом идея. Одухотворенный рис не даст ничего, кроме приближения души к Богу. Не ждите ничего другого. Понимаете? Если мы ждем чего-то другого, будем разочарованы. Человек будет говорить, как это я ел шафрановый рис всю свою жизнь, а у меня язва желудка появилась. За что? Что я такого сделал? Обманули? Никто не обманывал. Вячеслав Олегович не обманывает. Я сразу говорю, ну хотите лечиться, идите к врачам. Нет. Одухотворенный рис, его задача приблизить душу к Богу. И он приблизит. Вот это Вячеслав Олегович обещает. Патита Павловна гарантирует. Будете есть освященный рис, встретитесь с Богом. Вот это результат, это будет. Это гарантия. Это гарантия, это факт. Все, встретите своего духовного учителя и попадете в святое место. И к Богу вернет, и все. На одном рисе, говорится в ветхах. Один рис можно есть. Даже, говорится, одно молоко можно пить.
А витамин?
Витамин? Это к врачам обратитесь, вам пропишут витамин. Съешьте витаминку. Врачи объясняют. Есть витамины для тела, есть витамины для души. Поэтому мы занимаемся витаминами для души. Наша задача, чтобы это был витамином для души, его нужно осветить. То есть везде нужна какая-то реакция. И мы тоже проводим некоторую химическую реакцию. То есть мы добавляем любовь в пищу. Происходит реакция, и эта пища приближает нас к Богу. Вот то, что объясняется в этом стихе, да, то есть мы становимся ближе к Богу. Это нужно учитывать, именно это нужно объяснять. Именно это нужно объяснять. Именно это потом не приведет человека к разочарованию. Потому что слишком много людей отходит от духовных традиций только потому, что им обещали много материальных результатов. Если человеку сразу честно объяснять, что материальными способами можно решать материальные проблемы, пожалуйста, решать. Но мы здесь собрались для того, чтобы решать духовные проблемы. И мы их не будем подменять. Есть четыре аспекта человеческой жизни. Физический аспект, да? Социальный аспект, интеллектуальный аспект и духовный аспект. Физический аспект это одно, пожалуйста, то есть лечиться нужно у врачей, пожалуйста. Каждый имеет право найти себе врача и лечиться как он хочет. Врач ему что-то пропишет, и человек должен принимать эти лекарства. Очень просто. Социальный аспект, но должны быть хорошие отношения. Должны быть хорошие отношения. И мы должны хорошо относиться к людям. Хорошо. Недавно мне мой учитель рассказал интересную историю. Я его спрашивал об этом. И он мне рассказал такую историю. Однажды Шрила Прабхупада в Бангладеше читал лекцию. О, Бангладеш. Читал лекцию для большого количества индусов о том, что нельзя жертвовать деньги бедным, их нужно все отдавать на духовные цели. Достаточно бедная страна. Я не читал об этом. Долго, упорно читал лекцию. И когда он вышел, его встретило много репортеров. стали снимать, и к нему подошел бедный человек и попросил пожертвовать. Еще Прабхупада сразу же достал деньги, дал. Все репортеры были в шоке. Как так? Неважно, какая у нас философия. Когда ситуация требует милосердия, милосердие надо проявить. Понимаете меня? Мы должны быть милосердны. У нас философия милосердия. А философию нужно применять так, чтобы милосердие вышло из сердца. Если философия применяется так, что милосердие в сердце остается, а выходит жестокосердие, это неправильное применение философии. Это фанатичное применение философии. Понимаете? В этом идея. Нужно быть разумными. Нужно быть милосердными. Это все надо учитывать. Именно вот это понимание, в принципе, дает нам возможность действительно стать духовно развитыми. Мы должны видеть отличие материи от духа. Если мы постоянно пробуем одухотворять все в своей жизни, мы начинаем видеть отличие материи от духа. Что такое духовный разум? Умение отличать материю от духа. Мы хотим развить себе духовный разум. Материальные способы развития разума другие. Чтобы развить материальный разум, нет никакой проблемы. В общем-то, есть простые методы, как стать материально разумным человеком. Хотите стать материально разумным людьми? Почему? Это очень полезно. Вам нужна материальная практичность. Я сейчас вас научу. Я сейчас аннулирую 6 лет обучения в институте. Дам простую схему, которая даст возможность быть очень разумным. А чтобы принимать разумные решения, нужно в разговоре с другими людьми понять, ясно осознать 4 вещи. Это суть идеи, которая предлагается. Нужно четко понять, что за идея предлагается. Нужно четко понять, кто ее будет осуществлять и сможет ли он ее осуществить. Нужно четко понять, сколько на это денег потребуется и хватит ли их. И четвертое, нужно понять, сколько на это времени уйдет. Вот если эти 4 вещи у вас будут ясны, дело осуществится. Если в какой-то одной из этих 4 аспектов будет неясность, дело провально. Вот весь менеджмент. Это первый закон менеджмента. Второй закон менеджмента. Дело нужно делать в тот момент, когда оно приходит. Все. Вот. Все, можете больше не учиться в институте. Вот эти 2 момента, если вы знаете, вы в рамках своей кармы будете достигать максимального результата. Просто каждый раз, первое, учтите, поняли ли вы идею, поняли ли вы, сколько надо денег, поняли ли вы, кто это будет все делать, и поняли ли вы, сколько на это времени уйдет. И второе, своевременно ли вы всем этим занимаетесь. Понимаете? То есть не ушло ли время. Действительно ли в этом есть актуальность? Вот и все. Все. В принципе, этого достаточно. Теперь можете посвятить свою жизнь духовному развитию. Просто науке выгодно, но выкачивать деньги из студентов, долго объяснять всевозможные методики менеджмента там, и так далее, нет никакого смысла. Жизнь очень проста, все эти законы уже описаны. То есть принцип эффективности надо очень просто решать сложные проблемы. Да, менеджмент это сложная вещь, но законы очень просты. Поэтому если вот они вот ясно поняты, все работает. Вот все работает. Все работает. И также вы можете сейчас даже быть уже сразу консультантом по решению каких-то проблематичных ситуаций. Если где-то возникла проблема, в чем эта проблема? Вот уже скажите мне, что есть какая-то неясность в чем? В одном из этих 4 аспектов. Просто даже вы можете прийти на огромный завод, и вы можете решить проблему завода, если просто им покажете, где у них неясность. В чем неясность? Или идея не понята, или ее некому осуществлять, или деньги неправильно рассчитаны, или время не рассчитано. Вот и все. Вот и все. Никакой сложности. В этом идея. Мы должны научиться отличать материю от духа. То есть материальные вещи понятны, то есть они нужны, конечно, да, все это актуально. Человек должен решает поставленные задачи. Но есть и духовные вещи, они также стоят на этом, в общем-то, аспекте. Вот эти мы четыре говорили, да, духовные, социальные, то есть должны быть хорошие отношения, мы должны в них вкладывать. Интеллектуальные мы должны развиваться, да, вот эти вот, например, правила, да, мы сейчас выучили, это правило из интеллектуального развития. Но и духовный аспект, он также необходим. Мы должны понимать отличие материи от духа. Если не понимаем, все, наш духовный аспект не развивается. И тут что интересно, если я могу хотя бы говорить на эту тему, на тему отличия материи от духа, значит мое развитие началось. Вот это очень интересно. Это хороший тест на сознание. Хотите понять, что этот человек находится перед вами? Какой уровень его интеллектуального развития? Какова его духовность? Начните с ним говорить об отличии материи от духа. Вот все из его сердца вылезет. Все вылезет из его сердца. Все сразу станет понятным и открытым. За этим разговором об отличии материи от духа не получится скрыть ничего. Ни одного заблуждения скрыть не получится. Никаких иллюзий. Эти темы выворачивают сердце наизнанку. Просто начните говорить на эти темы. С любым человеком. И вы его узнаете насквозь, что он из себя представляет. Это тема, которая проверяет, это тема на вот такой духовный IQ, уровень развития сознания. Действительно ли ты понимаешь отличие материи от духа? Хотя бы в пище понимаешь ли ты, чем отличается духовная пища от материальной? В свое время, много-много лет назад, мы мечтали поехать по святым местам Индии. Наша мечта не могла так просто осуществиться. Не было денег, возможностей. Но мы знали, что в Индии есть божества, в России еще не было божеств особо. Знали, в храмах есть божества. Что такое, никто не знал, божества в храмах, что это такое, не понятно. И мы знали, что божествам предлагают махапрасад. Нам рассказывали. Который потом нужно купить, съесть. И что вот это все. Кто съел махапрасад, все. Это уже не человеку нужно. Мы смотрели на человека, который вернулся из Индии, спрашивает, если ты ел махапрасад? Да. Можно тебя потрогать? И однажды так случилось, чудо, один путешественник привез этот религиозный атрибут, он купил этот махапрасад в Индии, в одном из самых авторитетных храмов, в Радхарамане, рисовый горшочек. Горшочек садка рис. Многие знают, да, эти горшочки по 10 рублей. Ну так он добирался долго, все, что было внутри, он съел. Да и вообще, так сказать, трудно не съесть все сразу. Но наше желание попробовать махапрасада было настолько сильным, что мы разбили этот горшочек на кусочки и съели. Сгрызли горшочек. Мы его до последнего кусочка съели. И это был настоящий религиозный опыт. Это вот, может быть, только поэтому я сейчас здесь, именно из этого горшочка. Я его получил. То есть по запаху этого горшочка, по самой этой вере, действительно одухотворенную пищу, то есть мой религиозный опыт был настолько сильный, что все мои другие чувства, которые я испытывал до этого, это было просто кошкины слезы по сравнению с тем духовным опытом, который я получил от этого горшочка. Это доказательство. Иногда мы должны их получать. Сейчас, конечно, все по-другому. Сейчас вы можете прийти прямо вниз, купить махапрасадный торт целиком. Не доесть его, оставить на завтра. Оцените эту радость. Это редкая возможность. Не везде есть такая возможность. В Ведах говорится, Когда человек встречается с Махапрасадом, он должен бросить все и съесть его. Не оставив ничего. Мы пришли в этот храм, тут есть Махапрасад. И мы что-то тянем. То есть, в действительности, вот эта лекция ничего не значит по сравнению с Махапрасадом, который есть в этом храме. Он важнее. Поэтому после лекции надо сразу же броситься и скупить весь Махапрасад. Желательно немножко так толкаясь и дерясь. В один храм мы ехали, тоже была первая яги в моей жизни. Мы все ехали, никто не знал, что такое яги. Тогда, когда проводили яги, то жители вызывали, местные жители вызывали милицию и сообщали, что инопланетяне прилетели. Потому что ходили какие-то лысые, светлые люди, горел костер, что-то, все что-то бурчали, то есть, что-то все сидели. То есть, как какие-то горели костры. То есть было такое чувство, если из окна посмотреть, что разбилась налетающая тарелка, там что-то горит, и везде ходят инопланетяне. Потерянные. А читающий мантру пришли, это потерянный человек. Думали, инопланетяне, может, тот всплеск инопланетян, который был в России, это то, что стали яги проводить в разных городах. Люди заглядывали, смотрели. И иногда мы просто там на пустырях проводили яги между домами. Люди проходили, что это такое. И мы поехали, и нам сказали, кто-то нам сказал, что самое главное на яге, когда ты попадешь? Говорит, самое главное — украсть Махапрасад. Потому что так не дадут. Я говорю, какая технология? Вы сказали, когда яги проведется, то ее окружат и будут собирать весь Махапрасад с этой кунды в ведро, а потом в это ведро унесут, и ты его больше никогда не увидишь. Мне говорят, милость там. Поэтому задачу. И мы ехали с другого города и строили план. Так, один будет задерживать человека с ведром, другой будет хватать Махапрасад. И мы провернули эту операцию. Да, мы схватили какое-то запеченное яблоко, и мы побежали за гаражи. За нами, ну, погнались еще несколько человек. И когда оторвалось всего несколько, мы тогда еще хорошо бегали. Мы съели это яблоко. Очень хорошее религиозное. Конечно, это были веселые времена, понятно, что это. По-глупому все, ну, я просто сказал. Это был опыт. Действительно, отличие духа от материи. Отличие духа. Этот опыт нужно получать. Конечно, не таким смешным способом. Так. По незнанию все. Но когда этот опыт есть, жить проще. Начинаешь различать. Действительно. Материю и дух. Такой опыт просто необходим нашему сердцу. Говорится, в нашем сердце спят прекрасные черты характера. Спят, и они спят, как ангелы. Говорится, в сердце каждого человека спят ангелы. И говорится, ангелов легко разбудить. Интересно, кажется. Ангелов легко разбудить. Они просыпаются тогда, когда мы ощущаем духовные эмоции. Ангелы в сердце просыпаются. Как это, птички начинают на душе петь, да? Ангелы в сердце просыпаются. Они с радостью просыпаются, начинают танцевать, приводя наше сознание в состояние ананды, духовного блаженства. И по этой причине человек должен каждый раз постараться ощутить отличие духа от материи. Каждый раз. Когда он соприкасается с чем-то духовным, он должен это ощутить. Каждый раз, когда вы заходите на территорию храма, нужно ощутить отличие атмосферы вне территории и на территории. Ощущали это? Каждый раз, когда вы заходите на киртан, вы должны ощутить отличие вне киртана и внутри киртана. Каждый раз, когда вы заходите в киртан, вы должны ощутить отличие, когда вы прыгаете и когда вы не прыгаете. Ощущали, нет? Эти отличия. Все ступеньки нужно ощутить. Как в действительности ангелы начинают сердце просыпаться. Как все начинает просыпаться. И как потом больно уходить. У меня недавно было очень сильное религиозное ощущение. Он себя плохо чувствовал, не мог прийти на лекцию другим на своем. И спасибо местному руководству, они сделали трансляцию. И я смотрел дома, лежал, не мог встать, лежал, смотрел по компьютеру. Знаете, да, что можно смотреть лекции?
Да,
мы смотрели, я смотрел дома. И у меня была единственная эмоция, мне было так обидно, что я не могу прийти. Мне было так завидно, что они там, а я здесь. У меня была такая зависть. Я смотрел, как Гуру Дев раздает Гуру Прасад. И как все поют. Я помню, как это здорово. Я видел Гуру Дева. Это такое религиозное чувство. Я понимал. Я вот тут реально на этом диване лежу. На меня навалились эти гуны. Болезнь действительно дает тамагуну. Ты чувствуешь эту тяжесть. Действительно майя. Какие-то дурацкие мысли. Действительно это действует. Гадость, вся вот эта навалить. Моешься, не моешься, бесполезно. Если навалилась болезнь, ничего не сделаешь. Да. Я настолько это сильно чувствую, это отличие моего состояния вот той Ананды реальной, которая была вот там на этой территории, что вот это вот. Поэтому на вторую лекцию все, я то есть, собрал себе в кулак, выпил там все таблетки, которые у меня есть, и поехал. Просто чтобы вот приехать. Просто что приехать, я даже не смог на саму лекцию войти, там негде было сесть, на второй этаж поднялся. Там. Сидел, и мое сердце успокоилось. Все. Я восстановил свое духовное состояние. Я восстановил. То есть, я не могу смотреть лекцию своего учителя по телевизору. Я вижу разницу между этим состоянием. И мы должны его видеть. Мы должны его. Вот это значит, что сердце стало размягчаться, что начали происходить какие-то процессы.
В октябре пришли вас сказать.
Хороший процесс происходит. Так сразу не бросайте сейчас. То есть каждый раз, при каждом приеме пищи, при каждом повторении, каждый раз вы должны почувствовать, что было до 16 кругов и что после 16 кругов. Чувствовали эту разницу? Чувствовали? Нет? Вот почувствуйте, вот настроитесь, вот возьмите мантру и прочитайте 16 кругов, реально прочитайте. Не пробубните, знаете, не прочешите язык, не посмотрите интересный кинофильм вместе с мантрой. Не сходите по своим делам вместе с четками, а реально прочитайте Хари Кришна мантру. Прочитайте. Как, если не можете как молитву прочитать, как письмо от любимого человека прочитайте. Господь Читания нам передал это письмо от Кришны. Прочитайте как письмо. То есть любую эмоцию найдите, но лишь бы она была немножко вот духовной этой эмоции. И вы увидите эту разницу. Увидите, почувствуйте эту разницу, и тогда, просто глядя на четки, будет возникать духовная эмоция. Просто от одной мысли, что я сейчас пойду читать мантру, мне будет возникать духовная эмоция. От одной мысли, что это действительно здорово. Вот при каждом даршине божеств в храме почувствуйте, что было до и что было после. Как я шел в храм, и как меня одолевали свои какие-то глупости. Как я пришел, посмотрел на Бога, и все прошло. Смотрели сегодня на Бога? Сходите, посмотрите, кто еще не видел. Посмотреть надо так, чтобы он вас увидел. То есть нужно, как это называется, на других посмотреть и себя показать, да? Вот и дальше он тоже такой вот должен быть. То есть, на Бога посмотреть и себя показать. Прийти, то есть постоять перед ним, чтобы он разглядел. Потому что не только мы Бога разглядываем, да? Бога нужно снизу вверх разглядеть. Но и он нас тоже разглядывает. Да, что-то. Плохо выглядишь. Последние 500 жизней. И вы должны почувствовать, как со взглядом Господа уходят анархии из сердца. Как уходят грусти и печали. Просто посмотрите ему в глаза. И вы прям почувствуете, как все уходит. Это факт. Факт. Вот каждый должен запомнить сегодня глаза Гауранитай. Вот если вы будете идти домой и будете помнить глаза Гауранитай, я вам гарантирую сегодня счастливый вечер. Это будет удухотворенный вечер. Чьи глаза вы помните? Глаза Майкла Джексона или Гауранитай? Чьи глаза вам вспоминаются? Нужно помнить глаза Гауранитая, потому что него взгляд милосердия, каковы глаза у Кришны, знаете, на какой оттенок глаз? Красноватый. Знаете почему? Потому что он плачет, глядя на нас. Он плачет, видя наше состояние. Потому что все к нему приходят на даршан и жалуются. И он плачет, видя наше состояние. Если мы посмотрим его в глаза и запомним этот взгляд, нам станет действительно по-духовному легче. Нет, не по-материальному. Кошелек мы не найдем, а по дороге на метро. Нам действительно сердце станет легче. Я буду готов действительно предаться Кришне в любой ситуации. В любой ситуации. Что бы ни произошло. Пусть я стану травинкой, ниже травинки. Для современного человека ниже травинки. Солома, валяющаяся на улице. Это значит, что я готов любую ситуацию принять от Кришны. Любую ситуацию. Лишь бы только помнить тебя. Лишь бы действительно была эта память. Память. Это наша свобода, это наш шанс одухотворить свое сердце. Вот эти маленькие дела мы их должны делать каждый раз одухотворяя. Одухотворяя. Мать Тереза говорила, что мы не можем делать великие дела, это не наш уровень делать великие дела. Мы можем делать маленькие дела с великой любовью. Мы можем делать маленькие дела с великой любовью. Это не наш уровень делать великие дела. Кто может сделать великое дело? Да, сделайте быстрее. Мы не можем. Мы можем делать маленькие дела с великой любовью. Вот это мы можем. Вот это наше. Это значит, каждый раз мы должны максимально одухотворить свое дело. Увидеть разницу между материей и духовностью. Есть интересное высказывание в ведах, которое многие слышали. Я хочу сейчас немножко о нем поговорить. Чуть-чуть осталось уже. Которое говорит о том, что во время воспевания святого имени сам Кришна танцует на языке у своего преданного. Да, знаете? Наверное, мало кто задумывался об этом. Но это высказывание олицетворяет одну из лил Кришны. Кто догадается, какой? Это где Кришна танцует? На головах Кали. Да, на головах Кали. Он танцует. Почему он танцует на их головах? Он избавляет от яда. От змеиного яда. И Кришна также приходит на наш язык, чтобы потанцевать во время воспевания. Но это не значит, что мы великие вайшнавы. А это значит, что он приходит избавить наш язык от яда. Потому что через речь проявляется яд сердца. Все это замечали? Что по речи понятно, что у человека в сердце. Они говорят, здравствуйте. Мы так рады, что вы пришли. Не хотим вас долго задерживать. До свидания, до свидания. Поэтому Кришна действительно приходит и танцует на кончике языка, но язык наш это змей Кали. И он освобождает нас от яда, от материальных желаний, постепенно очищает наше сердце. В Бхагавад-гите также говорится, что йогой не способен заниматься тот, кто искусственно воздерживается от еды, придумывает свои собственные правила голодания и поста. Человек, достигший уровня сознания Кришны, постится в соответствии с указаниями шастр, да? Он не морит себя голодом, не переедает, поэтому он вполне способен заниматься йогой. То есть наш путь лежит в области баланса. Только сбалансированная личность способна действовать быстро и гармонично, двигаться вперед. Любой перегиб приводит к дисбалансу и остановке в движении. Поэтому жизнь – это постоянный поиск баланса. Поиск баланса во всех отношениях. Мне рассказали интересную историю про Моисея. Однажды Моисей был прикован к постели. И хотя различные доктора предлагали ему средства от его болезни, он отказывался от всех этих средств, уповая на Бога. У нас так иногда говорят, надо карму всю вытерпеть, она должна выйти, и я вылечусь. Но сам Господь пришел к нему сам Господь пришел к Моисею и сказал: Моисей, ты должен воспользоваться лекарством. И тот сказал: почему, я же тебе предался, зачем еще лекарство? И он ему стал объяснять, Моисей, он стал ему говорить: отвергая лекарство, ты ставишь под сомнение мудрость того, кто наделил их целебными свойствами. Я, Бог, наделил лекарство целебными свойствами. И я дал разум врачам. Почему ты отвергаешь меня в виде врачей и лекарств? Интересная история. В действительности. Многим преданным следует ее прочитать. На всякий случай. Поэтому он говорит дальше: веруй в Бога, но привязывай своего верблюда. Это старая поговорка. То есть, если твоя вера такая сильная, то зачем тогда нужна верблюжья уздечка? Это верблюжья уздечка, это тоже милость Господа. Ей нужно воспользоваться. И один из мудрецов, он дальше по этому поводу говорил, что еще другой приводил пример интересный, говорил, что если вянущий лист своим появлением говорит тебе о том, что растение нуждается в поливе, то так как ты можешь это сделать, это и есть твой долг. Эти слова листа, лист говорит с тобой, это не что иное, как приказ Бога лично тебе позаботиться об этом растении. Интересно? Интересно. Вот это называется видение милости Господа. Мы должны видеть, а не отвергать. Милость Господа по-разному приходит. Но преданный иногда слишком фанатичен. Он хочет принять милость Господа прямо, чтобы Господь пришел и, так сказать, лично сошел с алтаря, потрогал его бронзовой рукой по голове. Господь уже дал множество духовных проявлений. Мы должны их увидеть. И он дальше говорит: если ты ждешь еще чего-то, спроси себя, если какая связь между тобой и Творцом, какова эта связь? И можно ли пренебрегать этой связью, должен ее увидеть. Поэтому йог — это тот, кто видит йогу, тот, кто видит связи. Тот, кто видит связи. Поэтому Господь приходит в разных проявлениях. Поэтому нужно перечитывать эти разделы Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, где описываются эти проявления Господа. Чтобы мы не были фанатами, а видели Бога только в каком-то одном проявлении. Нет, мы должны видеть Бога в Его милости. Милость по-разному приходит, в разных вариантах. Время уже много. Да, вопросики, пожалуйста, я могу ответить.
Можно спросить? Шлока, который вы зачитали, Кришна дает рекомендацию для всех видов йоги или только для бхакти-йоги? Потому что есть йоги, ну, вы знаете, мистические, они, по-моему, вообще ничего не едят, насколько я знаю.
Это не так, они едят, но у них другой способ питания. Ну, да, сейчас это популярно, да, то есть всевозможные методы голодания, есть там джасмухинда или как ее там зовут.
Ну, вот
да, то есть, ну, то есть это известно. Но это не значит, что они не едят. Просто их метод питания другой.
Но минимально все равно.
Нет, просто они не едят, как мы. Они по-другому едят. Они получают энергию от солнца. Или получают энергию от природы. Или получают энергию от стихий. Есть разные стихии. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Из них можно получать разными способами энергию. А способ самый лучший – это приготовить пищу. Потому что она нравится Богу. Воздух Богу предлагать тоже можно. Да, мы предлагаем. Да, чимара, например, да, мы предлагаем. Или мы можем запах предлагать. Да, благовонь тоже можно. Да, но, так сказать, особенно приятный способ — это способ предложения пищи. Поэтому это рекомендованный способ, он простой, так как, в общем-то, тело человека реально основано. То есть кто мы такие? Мы большой пищеварительный тракт. Посмотрите, с самого верху до самого низу, в общем-то, что? Большая пищеварительная система. Наше тело для этого дано. И, в общем-то, это план Бога, чтобы мы просто правильно питались. А иначе зачем тогда это большое, огромное, сложное устройство? Посмотрите. Что еще-то? Ничего кроме этого-то особенно нет. Есть живые существа, которые вообще просто один прямой какой-то пищевод. Все. То есть, червяк какой-нибудь там.
То есть,
понимаете, но они просто, они питаются, но по-другому. То есть они берут какую-то стихию, например, вот стихию огня, да, солнце, и извлекают из него силу. Но они также питаются. Потому что если не приходит энергия, жизнь в теле останавливается. Просто Господь просит, чтобы мы предлагали ему пищу. Поэтому мы питаемся пищей.
Но солнце — это же чистая энергия.
По поводу предложения, у меня просто какие-то сомнения.
Она не чистая. Если это не одухотворено, никакая энергия чистой не считается.
Ну а как это одухотворить?
Вот и я говорю как.
Можно
вот, вот проблема возникает некоторая. Я не знаю как. В ведах описывается процесс одухотворения пищи. Очень просто. Приготовьте ее с любовью, положите на тарелочку, понесите Богу, скажите ему: дорогой мой Бог, я приготовил вкусную пищу из тех элементов, которые ты мне дал. Пожалуйста, попробуй это. Это вкусно. И он попробует и оставит. И вы это можете скушать. Как, я не знаю, отрезать кусочек солнца и положить на тарелочку и предложить Богу, я не знаю. Если они знают, молодцы, им повезло. Если нет, значит грустно, потому что они питаются пхогой, пищей, не предложенной Богу.
То есть, а может Господь не принять пищу? Ведь мало ли что...
Это его право,
да,
но он не злой.
Он не всегда живет.
Он не злой. Нужно понять, что так как мы его дети, так как мы его дети, все, что ребенок папе не приносит и маме, они очень довольны. Поэтому он не будет прямо, так сказать,
церковь,
да, говорит: подавитесь, не буду я это есть. Он скажет: ну вы, конечно, понаготовили тут.
Чего мне сам?
Ну, ладно, ешьте сами. Я вот чуть-чуть попробовал. Нормально, спасибо. Я просто сыт сегодня. Не бойтесь за Бога. Богу каждый день Радхарани готовит 108 новых блюд. Знаете, почему именно Радхарани готовит Кришне? Потому что она каждый раз она получила благословение от Дурвасамуни готовить каждый раз новые блюда. Представляете, женщины? Вот это женщина. И она каждый раз готовит Кришне 108 новых блюд. Мы просто дети Кришны. Мы притащили свою шоколадку ему. Говорим: папа, вот вкусная шоколадка. А где ты ее нашел? Да, в магазине купил. Ну, молодец, спасибо, сынок. То есть он примет. Просто не нужно ему явно, так сказать, пользоваться этим. Не нужно и все. Не нужно явно этим пользоваться. То есть нужно от чистого сердца просто предлагать то, что у вас есть, и он это примет. И все будет хорошо.
Вопрос. Не по теме, немного подарок. Вот я хотела бы спросить, у вас много вот лекций уже, что вы порекомендовали мне послушать из ваших лекций? У меня проблема, вот такая конфликтная природа, проблема с общением. Я, ну как бы, надо вот работать над этим.
Я
что
понимаю.
Бы вы порекомендовали?
Ну, рекомендация у меня простая. Слушайте как можно более поздние лекции. Свежие, скажем. Потому что чем свежая лекция, тем она более актуальна, может быть. Лекции 2003 года, там 5-го, может быть. Они так актуальны. Ну, лекции, которые в этом году, в том году прочитаны, у них много всего актуального. Ну, я могу вас успокоить. То есть это небольшая проблема конфликтной природы. Потому что большая проблема, ну, когда она только у вас. А когда она у всех, это стандартная проблема. А раз эта проблема стандартная, значит, есть стандартные способы решения. Поэтому это стандартное явление. То есть их можно спокойненько, грамотно решать. Поэтому послушайте семинарчики, много семинарчиков. Все семинары про это. Мои, в всяком случае, не все про конфликты. Поэтому выберите последние. Внизу столик стоит. И там много очень дисков, которые в этом году прочитаны. Недавно я прочитал семинар по совместимости мужчины и женщины. То есть большой последний семинар. 20 лекций. Интересно. Мы книгу будем издавать по этому семинару. Вот. Самые свежие материалы.
Скажите, как правильно отдыхать?
Отдыхать. Правильно отдыхать так, как вам отдыхается. То есть отдых — это индивидуальное состояние сознания. И мы все отдыхаем, в общем-то, в какой-то своей среде. Нам нужна атмосфера. Отдых – это атмосфера. Если вы создаете какие-то физические условия для отдыха, например, диван поставите, например, вот сейчас можно вынести самый мягкий диван и тут поставить там на улице посередине территории. Вы там сможете лечь отдохнуть? Не сможете. Почему? Атмосфера не для отдыха создается. Поэтому отдохнуть – это создать атмосферу. Атмосферу. Поэтому, знаете, люди едут куда-нибудь там в Турцию, там еще куда-нибудь отдохнуть, там такая атмосфера. Там просто люди не спят, так сказать. Они просто бегают и отдыхают. Видели, там как люди отдыхают? Нет. Создать эту атмосферу. Какая это атмосфера? Это атмосфера взаимопонимания, атмосфера уважения, атмосфера терпимости. Если вы такую атмосферу себе создаете, она вас устраивает, то даже если а вместо дивана у вас йоговский коврик и сухари с холодной водой, вы хорошо отдохнете. То есть, скажем так, ищите отдых в атмосфере, а не в каких-то внешних факторах. Атмосфера состоит из взаимоотношений. Поэтому, если люди, которые вас окружают, способны создать вот эту атмосферу отдыха, это будет для вас отдых. Это, так сказать, важно. Можно поехать куда-то там на море прямо, но не отдохнуть, атмосфера будет не та. А можно просто поехать в какую-нибудь там, в какую-то однокомнатную квартиру, и там будет 20 человек, но если эти 20 человек ваши друзья, и они вас любят и уважают, вы отдохнете всей душой. Поэтому ищите атмосферу, а не диван.
Общение, общение.
Ну да, атмосфера. Атмосфера – это общение. То есть, если, например, вы хотите вообще, то есть, если вы не можете найти хорошее общение, тогда вообще избавьтесь от общения. Создайте себе то общение, которое вы хотите. Закройтесь дома, обложите себе книгами, там, фильмами,
Лекциями.
лекциями, и погрузитесь в то общение, которое вам надо. То есть создайте себе ту атмосферу, которая вам нужна. И тогда вы отдохнете. То есть отдых – это не какое-то место. Человек говорит, поеду там отдохну во Францию. То есть это не решение отдыха. Поеду отдохну кому? Кому ты там поедешь отдыхать? Кто тебя там встретит? С кем ты там будешь отдыхать? С этой группой, с этими бешеными людьми? С кем? С кем конкретно там будешь отдыхать? Поэтому вы заметили, как духовные люди, они сразу говорят, поеду с тем встречусь. Поеду с теми встречусь. А ты куда? А я навстречу там с Индрадюмной с вами, да? То есть они не говорят, что я пойду там на Динамо отдохну. Они говорят, пойду там на Динамо, туда интервью с вами приехал. Да? То есть, вы заметили, да, как вот, или пойду туда, то есть пойду на лекцию, пойду то. То есть духовное понимание – это понимание, что мы отдыхаем через общение. Пойду киртан попою, напрыгаюсь, фитнес, Харе Кришна фитнес. Надо клубную карту уже продавать в Москве. Модно. Люди, которые на фитнес ходят, они мне говорили, что они больше выкладываются на киртане, чем на фитнесе. На фитнес-зал. Искренне со мной делились, что действительно они больше выкладываются, что лучший результат, надо дороже продавать клубную карту.
Истории, да, листочек и растения. А если встречу лес, я не смогу его палить.
Будьте разумны, полейте кого сможете. Начните с кактуса домашнего. Уже есть какие-то растения, за которые вы должны отвечать. В Ведах говорится, что территория моего дома не только внутри находится моего дома, но и это прилегающая территория к моему дому. Вы где-то живете? Вот территория вокруг вашего дома, все растения. Это ваша зона ответственности. Это в Ведах объясняется. И не думайте, что это дворник с поганой метлой должен этим заниматься. Нет, это ваш дом. В понимание дома входят все окружающие растения. Лес это уже не понимание дома. Поэтому поливать лес, его уже, извините, Бог поливает. И лес он тоже не дурак, он как-то так старается расти, чтобы ему хватало земельных почв, дождика. То есть они уже не рассчитывают на вашу помощь. Но вот растения, которые вокруг дома растут, они рассчитывают на вашу помощь, потому что вы им все испортили своим домом. То есть вы им испортили все. Вы вырыли фундамент, отвели грунтовые воды. Что главное стричь? Эти грунтовые воды отвести. Знаете, да, нет? Вы отвели грунтовые воды и нагло посадили растения вокруг. Что надо делать с ними? Поливать. Ну, это я просто так. То есть у нас уже есть какие-то обязанности. Поэтому выполняйте обязанности, которые есть. Дома все полейте. Потом вокруг дома все полейте. Хочете лес поливать, станьте лесником и лес будете поливать. Какая проблема? Будете там, как это называется, орошение. И этим тоже люди занимаются, воду проводят. Как-то там. То есть, гидро там что-то, не помню как. Да. То есть можно и этим заняться, почему нет, было бы желание. Смотри, какую вы себе профессию выберете. Просто будьте практичны. Практичность это идти от ближнего круга во внешний круг. Нужно сначала исполнять свои обязанности в реальном круге влияния. Что это? Это вы, это ваша семья, это ваши родные и близкие, ваши соседи, ваши сослуживцы, ваш дом, ваша работа. То есть вот эти ближние круги. А уже, так сказать, страна, леса, планеты. Помогите тому сначала, кому реально можете. Маме, папе. Маме, папе деньги даете?
Пока нет.
А зарабатывают? Угу. Начните давать деньги маме, папе. Если деньги не берут, дарите им что-то. Сколько лет они вкладывали в вас? Сколько вы пили их кровь? Реально, прямо из груди. Молоко это кровь женщин. Она свою кровь перерабатывает на молоко. Сколько вы выпили крови из собственной матери? Теперь нужно как-то цветы купить. Сегодня принесете цветы маме?
Далеко.
Далеко. Ну, позвоните сегодня вам. Позвоните сегодня. Вот сделайте для меня доброе дело. Позвольте, скажите, вот, вы еще Фрегович просил. Так не надо, конечно, говорить. Скажите, что вот в воскресенье мама вспомнила тебе. Как ты там? Родителям ничего не нужно, просто чтобы вспомнили. Вот это то, что мы можем. Бог с ними, с лесами. Позвоните маме. Мама будет счастлива, она будет плакать вечером. Просто вы не увидите. Мамы будут плакать, нет? Если ребенок позвонит. Это вот реально. Помните, как мы сегодня говорили, мать Тереза, да, вот эту фразу сказала, что не надо делать великие дела. Делайте маленькие, но с великой любовью. Ну вот сделайте какое-то маленькое дело просто с великой любовью. И столько получите социальных, интеллектуальных, религиозных ощущений. Фух. И столько счастья принесете, дорогим. Что-то маленькое. А столько людей вокруг, которым можно сделать столько всего хорошего. Просто подойти к человеку, улыбнуться, сказать, я так рад тебя сегодня видеть. Как тебя зовут? И он скажет, а мы не знакомы? Он скажет, нет, но я так рад, просто я тебя тут вижу постоянно. И познакомьтесь с ним. Он скажет, а тебя как? И столько всего, столько в жизни счастья. Что такое жизнь? Жизнь состоит всего из двух вещей. Это знакомство и поддержание отношений. С теми людьми, с которыми мы уже знакомы, надо просто поддерживать отношения. А с теми людьми, с которыми мы не знакомы, надо просто их установить. Вот, занимайтесь. Сколько тут сегодня людей? Ну, человек 300 будет точно, 200. Ну, 10 можно точно завязать интересных новых отношений. Представьте, пошел с 10 людьми познакомиться. Да, 8 меня не поняли. Но 2 человека были, ух, как интересно. Ух, как интересно.
Их не понял я.
А?
Да,
но это уже интересно. Речь-то не о том, чтобы понять друг друга, речь идет о том, чтобы общаться. О понимании речи, это опять-таки такое ожидание внешнее, да, что я буду с кем-то общаться, меня поймут. Нет. Мы общаемся, чтобы развить себе позитивные качества, а не чтобы нас поняли. Ну, не поймет, ну и ладно, ничего. Не страшно. Не страшно. Эмоция это передастся в любом случае. Как песня. Много вы помните слов песен, которые вы слушаете? Нет. Но песня-то нравится? Так же и люди. Много вы понимаете, что люди говорят? Но люди нравятся. Эмоция-то присутствует.
вы сейчас рассказали, вот как правильно отношение к детям, к непреданным, и они не хотят особую поддерживать мою жизнь.
Но они не должны поддерживать вашу жизнь. Они не должны поддерживать. Никто не должен поддерживать философские и духовные идеи других родственников. Нет такой обязанности. Это не является семейной обязанностью. Это не семейная обязанность. Поэтому если мы ожидаем от родных и близких, что они будут поддерживать наши религиозные чувства, это неправильное ожидание. Нет такой обязанности. Оно не описано. Это ожидание. Вот поэтому не нужно в отношения вмешивать религиозные чувства. Если они чувствуют, что вы ждете от них этой поддержки, будут проблемы. Не ждите этой поддержки. Не ждите. Просто общайтесь. Это семейные отношения. Понимаете? Семейные отношения. То есть нужно разделять семейные отношения и духовные отношения. Как, например, преданные часто от своего духовного учителя ждут, что он будет вести себя как отец родной. Или как мать. Что он будет все проблемы разрешать, что он будет говорить, как деньги зарабатывать, на ком жениться, на ком не жениться, то есть ну куда пойти, ну как чихнуть, как что сделать. Знаете, духовный учитель должен решать духовные задачи. А бытовые задачи нужно в семье решать. Понимаете? Так же и в семье. Вот мы в семье собрались, для чего? А семья — это уровень решения эмоциональных проблем. Мы хотим дать другу просто эмоциональную проблему. Что нам кто-то нужен, мы кому-то нужны, мы готовы поддержать друг друга в трудную минуту. Просто есть человек, на который меня может слушать. Вы знаете, что человека может слушать только родственник? Знаете об этом? Вот никакой другой человек не слушает. Он всегда, так сказать, оценивает. Он всегда оценивает. Что там говорит Вячеслав Олегович? Что он говорит? Он все равно это оценивает. Слушает только родственник. Только родственник действительно слушает сердцем. Не родственник, слушает умом. И когда нас слушают умом, это не создает близости. То есть я не насыщаюсь. Когда меня слушают умом, я не насыщаюсь. Потому что это противостояние все равно. Что человек слушает, на чем-то соглашается, с чем-то нет, нет, не так. Родственник, он просто слушает от сердца. Даже если он не соглашается, он от сердца не соглашается. А ерунду несешь. Ерунду несешь. Но только с родственником можно поговорить в действительности. То есть это вот эмоциональная близость, она только с родственником может быть. И нам это надо. Пока у нас нету близости с Богом, нам нужна эмоциональная близость с нашими родными и близкими. Иначе сердце будет, так сказать, не выговариваться. Оно будет жестким. Поэтому с родными нужно просто взаимопонимающе общаться и не затрагивать духовные темы. Духовное — это личная тема. То есть в родственной среде не говорят о половой жизни, не говорят о духовной жизни. Да? Не говорят о каких-то прошлых некрасивых поступках. То есть об этом принято не говорить в семейных отношениях. То есть это семейные правила. Если мы это нарушаем, начинаются проблемы. Мы не хотим друг с другом общаться. Просто общаться. Говорите о погоде, о еде, о том, как деньги потратить. Столько есть дел. Как сейчас на зиму капусту засолить? Столько всего интересного. Будете солить капусту? Нет? Не будете? А такое было раньше, очень хорошая совместная деятельность. Все собирались, все с семьей.
А если муж и жена?
Что если муж и жена?
То разговоры о чем тогда? О капусте?
Очень важный разговор. Капуста — очень важный разговор. Обычно есть чем поговорить с женой. И уж,
то есть она не касается семейно то, о чем мы сейчас говорили.
Те же самые правила. Потеряли что-то? Потеряли. Те же самые правила. Что вас испугало в этом правиле? Что вас озадачило?
А если хочется духовно поделиться, о чем-то?
Ну, делитесь, но духовно нужно делиться с тем, кто реально понимает ваши духовные проблемы. Потому что духовные, я вам сейчас открою секрет, может, он такой будет немножко шокирующий, но духовные эмоции равны сексуальным эмоциям. Если мужчина своей жене рассказывает о своих сексуальных эмоциях, ой, мне сегодня такая девушка понравилась, такая соблазнительная, это будет проблема с женой, правильно? И вот когда мужчина делится, когда муж делится со своей женой духовными эмоциями, а она их не поддерживает, ее это может так же ранить, как и сексуальные эмоции. Потому что и там бхакти. Бхакти, оно или в виде духовных эмоций к Богу, или сексуальные эмоции к противоположному полу. Поэтому начинается ревность. Он любит еще кого-то. Кого это он там любит? И она пойдет разбираться. Ко мне приходит на лекции разбираться. А правда, меня потом видят, и у них пропадают опасения. То есть я не опасный конкурент. Потому что женщин много на лекции ходят. Мужья волнуются иногда. То есть в основном наоборот проблемы возникают, что женщина, она привлекается Богом, а муж так деревянненький, как правило. Пиво-футбол, пиво-гараж-футбол. И в принципе они счастливы. У него пиво-гараж-футбол, а у нее там гуру Махарадж, Кирта, новая саря. И они все счастливы, довольны. Главное, вот не нужно вот эти, так сказать, духовно-сексуальные эмоции в семью нести, потому что ревность начинает. То есть мужчина, он не должен говорить женщине, что ему там кто-то понравился. И, то есть она просто это не оценит. Поэтому и не говорите, если она это не оценит, не нужно об этом рассказать.
Как мне соврать, если спрашивать?
Врать не надо. Она знает и так, что он спрашивает. Говорите, вот.
Допустим, с матерью.
Объясняйте всю правду. Объясняйте, говорит, хочешь философию, ну, тогда давай сядем, поговорим о философии.
А говоришь, и все начинается. Истерика.
Ну, значит, не говорите на эту тему.
Все, значит, а как?
Ну, не надо эту тему говорить. Мы много о чем не говорим.
А спрашивают, и как не говорится, спрашивают. И врать
не. Значит, хотят скандала? Как это спрашивают? Нет, давай поговорим. Это уже желание скандала, ну поговорите. Хотят поговорить. Надо же быть разумным. То есть точно такой разум. Разум — это делать выводы. Если вы уже 64 раза поругались на эту тему, зачем 65 раз ругаться? Знаете, говорится, что есть два способа, в общем-то, понять, как не ругаться, в общем-то, это изучить правила или поругаться. Поэтому, если правила не были изучены, вы все равно поругались, сделайте вывод из ругани. Например, то есть женщина может провести эксперимент и выяснить, то есть, ну, когда у мужа лучше деньги просить, до еды или после еды. Проводили такой эксперимент у женщины? Проводили? Вот как лучше, когда просить? После еды, да? Это кому-то мама объясняла в детстве? Нет. Просто провели эксперимент, сделали выводы. Теперь знают. Надо накормить, потом деньги попросить. Вот. Сделайте выводы. Оба. Вот. Сделайте выводы. То есть, это же простые вещи. Ну, иногда... Просто в действительности, я вам открою секрет, иногда причина скандала в чем-то другом. Просто есть уже отработанные схемы скандала, а причина в чем-то другом. А схема отработана. Поэтому просто найдите, что явилось причиной этого скандала.
Понятно? Угу. А если, например, жена просит, например, отвези меня, отвези меня в Москву за вещами, там мне одеть нечего. Я вот думаю, что вот мне сейчас нужно будет 1.5 или 2 часа стоять в пробке, вместо того, чтобы я могу послушать вашу лекцию. Вот как себя правильно вести в этой ситуации, не раздражаться?
У меня такое правило. Если ваша семья против, чтобы вы шли на мою лекцию, я запрещаю вам приходить на мою лекцию.
Я имею в виду Аллу.
Я реально говорю, вот реальная ситуация. Я не хочу быть причиной проблем в вашей семье.
Я имею в виду...
Вот
что
реально, вот я реально не хочу. Ну, слушайте в наушниках. Один наушник ставьте, этот, Bluetooth. Она даже не узнает, что вы там лекцию слушаете. А жене будет достаточно, если вы будете каждую минуту говорить «да, дорогая». Потому что жене не нужен собеседник. А жене нужен слушающий человек. Поэтому смотрите в зеркало на нее и говорите «да, дорогая». А когда она скажет сумму, говорите «нет, дорогая». Вот и все. Все время говорите «да», когда скажет сумму, говорите «нет, дорогая». Это мы еще посмотрим. А одним ухом слушайте. Есть Сейчас шпионские технологии прямо в ухо туда засовываются ножны. И все. И его даже не видно вообще снаружи. И можете вот баджаны Прабхупады слушать все время. Прямо на работе. И никто не узнает, что вы слушаете баджан Прабхупады. Прямо в ухе играть. Используйте это, Господь все дает. Хорошая возможность. Будьте разумны. Но если человек раздражает, то не волнуйте его. Не раздражайте человека. Как знаете, если вы пришли домой, и тут вас научили, что нужно во время вкушения прасада включать баджаны Прабхупады. Но если вы пришли домой, и люди хотят за едой посмотреть футбол, пусть они смотрят футбол. Понимаете? Не раздражайте их. Вот себе включите там баджаны Прабхупады и слушайте. Но я рекомендую, даже если вам очень хочется послушать баджаны Прабхупады, покушайте вместе со всеми, глядя футбол. А потом пойдите и послушайте баджаны Прабхупады. Это будет лучше. Понимаете? Не отрывайтесь от коллектива. Это вредно для здоровья. Потом вас не будут ценить. Начнутся конфликты. Понимаете? В футболе нет ничего греховного. Не страшно. Грех четко определен. Это не грех, это глупость. Но если вы ради этого, так сказать, но если вы ради сохранения отношений идете на эту глупость, она не засчитывается. Она не засчитывается.
Четыре принципа.
Что, четыре принципа?
Компания, принципа.
Вот купить не надо, да. Это все будут уважать, если вы не будете пить. Я вам даю гарантию. 100% эту гарантию. Всех моих знакомых, которые бросили пить, их всех уважают, это уважаемые личности. Человек, который не пьет, это уважаемый человек. Потому что все любят людей, но которые контролируют свои чувства. Все. Их уважают, потому что это контролирующие себя люди. Есть, тут просто у нас не развито, а на Западе система менеджмента такова, что боятся брать на ответственные должности пьющих и курящих людей. Знаете почему? Схема отработана, что если человек одному чему-то не следует, он другому тоже не следует. Поэтому любой менеджер на Западе знает, если человек курит и пьет, он будет воровать. Понимаете связь? Стопроцентная. Поэтому все уважают действительно людей, но которые следуют принципам. Это серьезный принцип. Все уважают верных мужей. Кто это не уважает верных мужей? Женщины уважают верных мужей? Уважают. Мужчины уважают верных мужей? Уважают.
Ничего не остается.
Уважают. Факт. И сам себя уважаешь? Нет? А попробуйте, ну, хоть раз что-то сделать. Не вас никто не будет уважать, вы себя сами уважать не будете. Поэтому это просто вопрос уважения. Хотите быть уважаемым человеком? Ведите себя благородно. А они хотят быть неуважаемыми, пожалуйста. И пусть делают, что хотят. Какая проблема? Это же их жизнь. У вас своя жизнь. Это же просто кошмар быть неуважаемым. Это кошмар, действительно. Неуважение – это кошмар. Нет ничего страшнее неуважения. Все остальное можно вытерпеть. Неуважение – это просто кошмар. Это просто кошмар. Поэтому на вопрос принципов – это вопрос, будут вас уважать или нет. Это не вопрос духовной жизни. Это просто, будут вас уважать или нет.
Мы сегодня говорили о Боге и говорили о человеке, об их связи. Мне бы хотелось узнать, какова эта связь.
Связь
Бога с человеком.
Бога с человеком?
Да.
Эта связь называется служение. Когда человек служит Богу, он в связи с Богом находится. Мы связаны с тем, кому мы служим. То есть, если я служу своему компьютеру, я с ним связан. Я должен ему служить. Чистить ему реестр. Поэтому служите Богу, у вас будет с ним связь. Вы будете его понимать, он будет вас понимать. Все будет. Связь будет налаживаться. Все будет хорошо. Эта связь работает.
Вот вы сказали, что только родственники, они дают вот сердечное такое. То есть только близость с ними. Но часто бывает так, что в жизни порой чужой человек, он гораздо ближе тебе, чем твой родственник, родной человек. Ну, с ним нету какого-то понимания, например, эмоциональной какой-то связи. То есть ссорится. Часто бывает такое. А вот с чужим человеком есть какая-то другая связь, более близкая.
Я вам открою одну тайну, к старости все проявится. И вдруг окажется, что все друзья, кому вы не нужны будете в старости, они все уйдут. Останутся только реальные родственники, которые, может быть, не очень вас и понимают, как вам бы хотелось, но они готовы вас слушать, поддерживать, помогать, прийти к вам и оказать вам услугу. То есть старость проверяет друзей. Просто сейчас еще не время, но старость проверит это. Поэтому я очень сильно рекомендую сохранять хорошие отношения со всеми родственниками, потому что друзья разбегаются. А старость распугивает друзей. А старость невкусная. Старость, вы начинаете брюзжать, у вас дома начинает плохо пахнуть. Знаете, как старость пахнет? То есть к вам уже никто не хочет ходить в гости, с вами неинтересно, вы рассказываете только о том, чем вы болеете последние 10 лет. Поэтому останутся только родственники, реально. И если с ними отношения нарушены, вы останетесь одна. А поэтому всегда знайте, что дружеские отношения – это все хорошо, весело. Но они, не дай Бог, не должны быть в ущерб семейным отношениям. Не дай Бог. Понимаете? Поэтому как можно больше уделяйте внимание семейным отношениям. Не жертвуйте семейными отношениями. Не жертвуйте. Не попадитесь на эту ловушку. Можно потом очень тяжело разочароваться. У меня мама сейчас так вот одна. И она мне каждый день звонит. Говорит, ты единственный, с кем могу поговорить. Я у него единственный родственник остался. Он говорит, у меня было столько друзей. Он говорит, никто меня не слушает, все мне только что-то говорят. Говорит, только ты меня слушаешь. Только ты. Вот, и вот мама, у нее столько было, она была такая, но социально активная женщина. Очень социально активная женщина. Театры, там все, друзья, столько было друзей, все. Я реально вижу, как это происходит. Потом просто посмотрите на старость и поймите, с кем старость-то проводить, собственно говоря. Друзья все разбегутся. Друзья ненадежные спутники. Это временные связи, друзья. Родственники, от этой связи никуда не денешься. Потому что совесть мучает каждого родственника. Надо прийти, хоть как-то помочь, что-то сделать. Все. На могилку потом зайти, хоть как-то там подмести. Родственные связи – это Богом данные связи. Это самые лучшие друзья-родственники. Почему? Кто такие родственники? Это друзья, с которыми мы уже из жизни в жизнь поддерживаем отношения. А с этими людьми мы только познакомились, понимаете разницу? Поэтому друзья, родственники – это самые ближние друзья. Самые ближние друзья. Родители, муж, жена – самые ближние друзья. Социальные вещи очень важны, они проверяются в период трудностей. Друзья спросят, ну что, как, плохо тебе, ну до свидания. Позвони через полгода, когда станет легче. А родственник, он просит все и будет с вами. Потому что это его карма, не может от нее. Это его.
А если такие друзья есть, которые все бросают и рядом с
тобой? Таких друзей называют родственниками. Называют кровные братья или кровные сестры. Если так себя ведет человек, его как родственника считают. Его так и принимают, семью как член семьи. Если он так себя ведет. Это значит уже родственник.
То есть может оказаться, что это из жизни в жизнь?
Да, может. Да, бывает такое, да, бывает. Все равно будьте аккуратны. Потому что все-таки прямые связи – это прямые связи. А не Богом даны прямые связи.
На встрече в жизни тоже дана Богом?
Она дана Богом, но уже есть прарабха карма, а есть криаман карма, да? А прарабха карма – это то, с чем вы родились. То есть к этому нужно больше внимания уделять. А есть криаман карма – это наша деятельность. И в процессе деятельности мы с кем-то встречаемся. Потом это все-таки вторичное по отношению к прарабхакарме. Поэтому все-таки больше внимания на прарабхакарму. На то, вот, что у нас вот, от рождения. От рождения. А криаман-карма, она также есть, факт. Но с ней надо, так сказать, то есть, как это называется. Не то, что она не важна, она менее важна, чем прямые связи.
Если у человека, ну, мужчины, в данном случае, получается несколько детей от различных женщин. Получается, что это все люди, его родственники, и это прарабха карма.
Первая жена – это его прарабха карма и первые дети. Потом это уже его криаман карма. Но тут, так сказать, суд должен поделить процент алиментов честно между всеми. Ну, нужно просто договариваться в этих случаях, чтобы все что-то получили. Ну, я просто говорю, я знаю ситуацию. Я имею в виду, что когда много обязательств перед разными ситуациями, да, разные связи, нужно просто договариваться, чтобы как-то все были довольны. Договариваться.
Получается, что отец в данном случае для тех детей прарабха кармы является.
Отец для всех будет, да, прарабха кармы.
А они для него нет.
Ну, он тоже с ними как бы прямую связь имеет. А просто там уже есть и часть его какой-то поведенческой. То есть он же как-то умудрился в эту ситуацию попасть. То есть на нем тут больше ответственности будет. Там, то есть дети менее в этом случае ответственны, чем отец. Отец больше в этом плане ответственный. Ну тут вопрос, что делать, а делать, что делать. Понятно, что делать. То есть нужно так себя как-то стараться вести, чтобы все были довольны уже в этой ситуации. Что будет не так легко, но возможно. Возможно. То есть реально надо просто действовать так, чтобы ошибки приводили к выводам. Если выводы делаются, то ситуация разрешается. Если выводы не делаются, то ситуация усугубляется. Вот примерно так. Уже в каждом конкретном случае действовать только на месте можно решить. В конкретной ситуации что делать. Общих советов нет, поэтому конкретно. Ну, технология, да, что, в общем-то, ну, любая родственная связь, в общем-то, в этом есть какая-то прарабха карма, если человек не принимал участие. Если принимал, есть криаман карма, то есть крия деятельность. Поэтому, если деятельность реально была, то есть это вот прарабха. Поэтому, например, если человек по восточной системе, так сказать, на семью создал, да, то есть, так сказать, их там, ну, родители обручили, то это на 100% прарабха карма. То есть их крии тут не было. А когда у них была, так сказать, многолетняя крия, активная, и она выбирала среди 40 фотографий, а он ее выбрал, потому что она пришла и заявила, что она беременна, то есть тут уже такая, там о прарабхе 15%, а 85% крии уже. А соответственно много-много последствий придется. Потому что в этом плане прарабха карму легче терпеть, так сказать. Ну, это мне пришло, как родители, что я могу сделать? То есть они пришли. А крию нужно всю жизнь пожинать плоды своих веселых действий. То я сам своими собственными руками понаделал делов. Вот. Поэтому тут надо быть уже спокойнее, терпимее и нести всю ответственность. Крия. От этого, в общем-то, вот это вот креационистки, да, творение крия. Креешн. Творение, да? Ага, разобрались? Все довольны? Бхагавад-гита, класски, да, Шрила Прабхупада, да, Нитай Гаура. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы радостно угостимся прасадой.